сегодня вспоминаем.
День 22 июля в истории. 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Шереметьево открылся театр-дворец Останкино. 22 июля 1795 года премьерой оперы Козловского «На слова Потемкина» в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. Театр занимал во дворце центральное место, влияние идеи театральности ощущалось во всем. Роскошь соседствовала с бутафорией, парадный двор напоминал сценическое пространство, в окружении флигелей кулис, интерьеры сменяли друг друга, как картины в спектакле. Во время приемов, проходивших в Останкино после спектакля в том же зале, давался бал, а затем следовал ужин в египетском павильоне. Театральная труппа насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов и состояла из крепостных графа. Это позволяло ей успешно соперничать с императорским театром. Ее репертуар включал более сотни опер, комедий, балетов, в том числе произведения французских и итальянских композиторов. Примадонной оперы была блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметьева. В настоящее время Останкино – единственный в России театр XVIII века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения. Театр дошел до нас в виде бального зала и до реставрации дворца, которая началась в 2013 году, и использовался для постановки старинных опер и проведения камерных концертов. В этот день родились. В 1596 году родился Михаил Федорович Романов, русский царь, первый из династии Романовых. Михаил Федорович был первым русским правителем из династии Романовых, правивший Россией более 300 лет. Его приход к власти положил конец долгому периоду смуты, но прежде чем это произошло, Михаил и его семья пережили немало бед. Когда Михаилу было всего лишь 4 года от роду, его родители насильно постригли в монахи, а всю семью разослали в разные отдаленные места. Всему причиной был страх Бориса Годунова, что Романовы могут занять его место на престоле. Кроме того, они подвергались преследованиям со стороны поляков, у которых тоже были виды на российский престол. После освобождения Москвы от поляков состоялся свой собор, целью которого было выбрать нового царя. Сразу решили, что царь должен быть свой, русский. Михаил был племянником последнего царя. Из предшествовавшей династии Рюриковичей его кандидатуру поддержали почти все. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод, а государство разорено после смуты. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, в это время находился в польском плену, но по возвращении в Москву он согласился быть патриархом, тогда и Михаил согласился взойти на царский престол. В июле 1613 года в Успенском соборе Кремля Михаил Федорович Романов венчался на царство. Первые годы его правления прошли при постоянной работе земских соборов. Царь был еще молод и неопытен, до совершеннолетия Михаила страной управляла его мать Ксения Ивановна VI. Период правления Михаила Федоровича прошел по знакам возрождения и установления порядка. Были заключены договоры о вечном мире с Польшей и Швецией на достаточно выгодных для России условиях. Была реорганизована местная власть и армия, промышленность и наука испытывали подъем. Был организован первый железноделательный завод и основана немецкая слобода, поселение иностранных инженеров и военных специалистов. 22 июля 1926 года родился Сергей Боруздин, ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина и освобождения Праги, автор более 60 книг. Он писал стихи, военную прозу и детские книги, но его настоящее призвание и всеполагающая страсть состояла в другом. Он был главный редактор, а это редчайшее мастерство. Главным редактором журнала «Дружба народов» он стал очень рано, в 39 лет. При нем журнал напечатали «Разные дни войны», Константина Симонова и поздние романы Юрия Трифонова, лучшие вещи Василия Быкова и скандальный роман Анатолия Рыбакова. Эстонские, литовские, грузинские романисты обрели мировую славу, напечатавшись по-русски в «Дружбе народов». у Баруздина была удивительная привычка после выхода каждого номера журнала. Он писал от руки благодарственные письма всем авторам, от маститого романиста до молодого репортера. Скончался Сергей Алексеевич в 1991 году. В 1946 году родился Борис Эйфман, советский и российский хореограф, балетмистер, народный артист России. Знаменитый хореограф Борис Эйфман работает в разных жанрах, искусно смешивая классическое балетное искусство с современной музыкой и хореографией. Он создал более 40 балетных постановок, большинство из которых получили признание во всем мире. В 1972 году талантливый хореограф успешно окончил балетмейстерское отделение Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Первой постановкой молодого балетмейстера стал балет «Гаяне» Хачатуряна в Малом театре оперы и балета Ленинграда, который был его дипломной работой. В 1970-77 годах Борис Эйфман работал хореографом в Академии русского балета имени Вагановой. В этот период он поставил такие спектакли, как «Жизни навстречу», «Души прекрасные порывы», «Русская симфония», «Прерванная песня». Помимо этого Эйфман создал несколько фильмов балетов, «Икар», «Вариации на тему рококо», «Блестящий дивертисмент», «Кровавое солнце». В 1975 году на сцене Кировского театра Эйфман поставил балет «Жар птицы» Стравинского. Эта постановка имела большой успех впоследствии, она была показана в Москве и Японии. В 1977 году Борис Эйфман, будучи уже известным хореографом, создает «Ленинградский новый балет». Ныне Санкт-Петербургский государственный академический театр балета – под руководством Бориса Эйфмана, которым руководит и по сей день. В состав первой программы театра вошел камерный балет «Двухголосие» с участием звезды русской балетной сцены Аллы Осипенко. Работы Бориса Эйфмана получили признание во всем мире, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России, почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и многие другие премии. Сегодня знаменитый хореограф Борис Эйфман продолжает свою активную творческую работу, много гастролирует со своим театром по странам Европы, Азии, Америки и Африки. Сегодня исполнилось бы 85 лет сценаристу Юлии Дунскому. Вместе с Валерием Фридом они составляли блистательный кинодуэт. Юлий Дунский и Валерий Фрид родились в один год, учились в одной московской школе, вместе перед Великой Отечественной войной поступили во ВГИК на сценарный факультет. В 1944 году после экзаменов оба ушли в армию, оба были репрессированы и только после 10 лет ГУЛАГа смогли закончить институт и стать сценаристами. Дунский и Фрид написали сценарий к фильмам «Тень», «Экипаж», «Семь нянек», «Жили-были старик со старухой», «Гори-гори, моя звезда», «Шерлок Холмс» и «Доктор Ватсон», «Сказка странствий» и многим другим. По мнению киноведов, соавторов интересовали в первую очередь человеческие характеры, раскрывающиеся в различных обстоятельствах, и потому лучше их сценарии – это развернутые киноповести с подробностями и мелкими деталями. Героям Дунского и Фрида постоянно приходилось делать выбор, поддаться обстоятельствам или идти своим путем, не признавая общепринятых канонов, даже если впереди ждет гибель. Сценарист Анатолий Гребнев писал: «Не знаю, кто из нас что сотворил для будущего, но эти двое, два интеллигента-очкарика, обладавшие недюжиной мощью духа, умом и талантом, сотворили художественное произведение, достойное остаться в десятилетиях, собственную жизнь». Она сама редкой красоты, сюжет, прошедший перед нашими глазами, веселый и трагический, как все настоящие сюжеты. Таким был день 22 июля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.